«Авторитет» на Авторадио. Здесь собираются звезды политики, шоу-бизнеса и спорта. Здесь говорят о самом важном и интересном. Интересно. «Авторитет» на Авторадио. Авторадио.
Приветствую всех радиослушателей в эфире рубрика «Авторитет». В прямом эфире Станислав Еремин. И, друзья, значит, в нашей студии гость, непростой гость. Друзья, в рамках года литературы 2015 года, который объявлен в России годом литературы, в нашей студии поэт, член Союза писателей России с 2002 года Ольга Григорьевна Комарова. Ольга, доброго вам дня.
Добрый день, да.
Ольга, я знаю, что вы приготовили нашим слушателям, мне лично, всем нашим коллегам, сегодня ваше стихотворение, ваше творчество. И мне бы хотелось сразу перейти к вашему творчеству. Начнем мы с первого стихотворения, если не ошибаюсь. Это стихотворение называется «Русские».
«Русские», да. О том, кто мы такие. Мы спим в повалку, читаем, запоем, пьем до беспамятства, любим до смерти. Русские люди, хотите, верьте. Не плачем, а воем, шагаем в развалочку, не стонем, не ноем, что ноль без палочки мы. Русские люди из князи в грязи. Мы хвалимся силой ли, а нет лихостью. Иван-царевич, кто у нас? Дурак. Могли бы просто прожить рядом с милою, да как бы не так. Русские люди бьет, любит. Мы катимся по свету, как черепашки-ниндзя. Многое можем мы, а нельзя. Но если мы вылетим пулей, вы упадете гильзой. Смотрите нам прямо в глаза. Русские люди Бог любит.
Знаете, я сейчас вообще в ступоре прям в каком-то. Мне очень понравилось сочетание любовь, алкоголь в России, да, и черепашки-ниндзя. Вот это для меня было очень сейчас необычно, необычное сравнение было.
А вот вы знаете, что когда человек слушает поэзию, у него лишние нейроны развиваются. Именно потому, что поэты соединяют несоединимые вещи. И это очень развивает наши извилины.
Ну, по поводу наших русских, ну, понятное дело, да, что мы любим выпить, да, мы любим до смерти, да. Но мне вот еще тоже очень понравилось, да, что последнюю строчку можно, пожалуйста, еще раз озвучить?
Но если мы вылетим пулей, вы упадете гильзой, смотрите нам прямо в глаза. Русские люди Бог любит.
Бог любит?
Да.
Что это значит?
Это я считаю, что мы один из самых богоизбранных народов, невзирая на то, что израильтяне на это претендуют, и весь пан-исламизм. Вот, потому что, вот смотрите, сейчас мы, допустим, я вчера посмотрела этот страшный фильм Аркадия Мамонтова про Содом. Uh-huh. Вот. Что мы стоим на границе, мы держим вот эту вот линию, где начинается перекос в сторону гомосексуальности, да, гетеросексуальность опять-таки держит Россия. Совесть очень, очень свойственна русскому народу. Раньше мы жили по правде, вообще по русской правде. Мы были очень совестливы. Сейчас то, что делается, мы потеряли совесть окончательно, вообще страшное, конечно, дело. Вот я недавно попала на круглый стол в рамках кирилловских чтений, кирилло-мефодиевских чтений, по русской идентичности. Они там делают такое, значит, меморандум написали о том, что русский человек – это тот, кто говорит и думает по-русски, тот, кто признает себя русским человеком и никакой другой идентичности не включает. Вот это вот спорный вопрос, потому что я, например, наполовину удмуртка, да, у меня папа удмурт, я себя...
Ну вот вы являетесь патриотом нашей
безусловно,
страны.
Безусловно, безусловно. Вот, и... служит своему народу. Служение тоже вот как бы это русского человека призвание. Если вы служите какому-то другому народу, то вы уже не вполне русский. А если вы жлоб, допустим, совсем не служите своему народу, то тоже не вполне русский. Вот.
А как пересекается в вашей поэзии христианство и патриотизм? Точнее, даже нет, не христианство, вероисповедание и патриотизм.
Ну, патриотизм. Я люблю свою патрию, да, свою родину. И я могу о ней писать все, что угодно, именно из любви. То есть я когда-то писала тексты, я живу в этой бешеной, дикой, богом забытой стране, стране за чертой нищеты, в магическом круге терпения, но народ мой не быдло, это народ полон. И там идет дальше весь разнос по России. А потом как-то вот дела улучшились, и я уже не читаю вещи. Вот русские единственные из этого цикла. Вот. А что там у нас вторая часть была?
Вероисповедание и патриотизм. Вот вероисповедание, да. Вот.
Тоже вероисповедание очень размытое. Я не воцерковленный православный, хотя Бог у меня постоянно тут в суе, так сказать, вот. Как бы сказали священники, постоянно упоминается. Но я, безусловно, верю в высшее начало в человеке и что над нами кто-то есть, безусловно.
Немножечко хотелось бы лично про вас узнать, приготовил некоторые вопросики. У меня такой, наверное, стандартный вопрос к нашим гостям, которые приходят к нам в рамках года литературы. Да, мы приглашаем поэтов наших современников в нашу студию. И вопрос у меня такой. Скажите, в каком возрасте и при каких обстоятельствах вы поняли, что поэзия – это ваша? Что вот лежит душа у вас к этому? Вам хочется, чтобы вас услышали? Хочется, чтобы вас услышали, услышали ваш внутренний мир? Что случилось в вашей жизни? В каком примерно возрасте?
Стихи я начала писать в середине третьего класса. То есть после восьми, между восьми и девятью, после серьезной травмы головы. Так, писала до пятого класса, рифмую все подряд. Потом поняла, что рифмовать практически нечего, мозгов-то нету. И дар от меня ушел. Я прямо его отпустила, и он ушел. И только потом, когда умер Высоцкий, я узнала об этом, вот, и сразу же написался стих.
Как крик души такой, да?
Да, такой «Подражатели, Володьки, обожатели». Такой
вы
огромный...
были поклонницей, да, творчества?
Я не была поклонницей, я даже не знала. Просто меня это потрясло почему-то. Я для себя внутреннее решение приняла, что один поэт умер, другой, вот наконец, вот. Должен родиться. Тем более, пока я учился в университете. То есть, получается, что в 23 года я начала писать. Понимаете, сначала 8, потом тра-та-та. Вот. И пока я учился...
Нужно было время, да, для того, чтобы развить в себе, ну, скажем так, словарный запас.
Да, долго я не поддавалась. Сейчас мне все говорят, что я должна прозу писать. Я опять долго не поддаюсь, но могу.
Придет. Я думаю, придет да. Обязательно. Ольга, мы продолжим нашу беседу, а пока прервемся.
Авторитет на Авторадио. Нам есть что сказать.
Возвращаемся, друзья, в студию Авторадио Томск. В прямом эфире рубрики «Авторитет» у нас гость, поэт, член Союза писателей России Ольга Григорьевна Комарова. Ольга, продолжим нашу беседу. Вы прекрасно, прекрасно прочитали нам, нашим слушателям, стихотворение «Русские». Мы обсудили с вами его. И я знаю, что вы заготовили еще одно стихотворение, которое называется «Мальчики-девочки». Вот в двух словах, о чем это стихотворение и когда оно было написано?
Написано довольно давно, лет 7, наверное, назад, но совершенно не теряет своей актуальности, что характерно для вообще...
В принципе, название само за себя говорит. Да. Мальчики, девочки, разные люди, да, всегда были взаимоотношения между мальчиками и девочками. И, конечно же, это бессмертная тема, поэтому я
Тем
думаю,
более,
что...
текст мальчиков и девочек, это в режиме большого времени развивается отношение. От песочницы до...
Да. Собственно, не будем ходить вокруг да около. Дамы и господа, стихотворение «Мальчики, девочки».
Мальчики играют в игры. Дела-дела, секс, наркотики, девочки, пиво и раки. Девочки играют в игры. Куча мала, классики, фантики, юбочки, семьи и браки. Мальчики ставят задачи, идут на пролом, владеют английским компьютером Стечкиным и Макаровым, водят автомобиль, сидят за ломберным столом, впаривают фуфло, вспарывают бабло, парятся. Девочки... вежливо гнут свою линию от щиколоток до бровей, боятся щекотки, нежно кивают головками, как ромашки, всем чудесам света предпочитают любить самых плохих парней, рожают от них детей и в просторечии зовутся Наташки и Домашки. Мальчики любят свободу и полный улет, бывают порой трусливы и часто глупы, но... если их не было дома несколько дней напролет, то они покупают девочкам новые шубы. Девочки выгуливают шубки под зависть подруг, грустят, перекрашиваются, хорошеют, худеют. Но если у них случится просвет и досуг, они тоже изменят мальчикам, ну как уж сумеют. Мальчики... думают про девочек, что они дуры. Девочки думают про мальчиков, что они сволочи. Но это не мешает им играть вместе, рокировать местами, переставлять местами фигуры и не обращать внимания на всякие мелочи.
Друзья, стихотворение «Мальчики-девочки» в исполнении автора Ольги Комаровой. Ну что, я так понимаю, здесь классический контраст, наверное, мужчин и женщин, классическое их существование. Мне очень понравилось, да, что если мужчины долго не было, да, что он делает, да, естественно, он заглаживает свою вину, дарит букеты, шубы, а девочки потом ходят и хвастаются. То есть, а хвастаются чем? Что их мужчина загулял.
Да, своими
получается так.
Проигрышами.
Еще, скажите, может быть, есть потаенный какой-то смысл, который вы вложили в это стихотворение?
Да нет, по-моему, никакого.
Все на поверхности.
Призыв к согласию между полами.
А вот мне бы хотелось, знаете, поговорить о такой теме. О пропаганде сексуальных меньшинств. Вот вы сейчас стихотворение прочитали полностью классическое, да, за взаимоотношения мужчины и женщины, но в наше время-то сейчас ого-го, как все творится. Очень, я очень рад, на самом деле, что в нашей стране всю эту пропаганду блокируют полностью и запрещают эту пропаганду. Но в мире-то, смотрите, и даже есть страны, в которых это чуть ли не воспевают. Как вы к этому относитесь?
Я малотолерантный человек. Я отношусь резко отрицательно, хотя у меня есть друг с такой ориентацией. Потому что, ну, это идея о том, как вымереть человечество. Потому что в конечном итоге, да, женщинам не от кого будет рожать.
Да.
Если в идеале, да, все мужчины станут друг с другом отношения выстраивать. Вот. И это идея вот золотого миллиарда как раз сюда принадлежит. Сейчас они уже придумали что-то еще новое там про размножение совершенно
искусственное.
Да. Но в итоге мы какую-то попытаемся получить новую расу бионических каких-то людей. Но оно нам надо, если мы нормальные белковые существа.
Ах, ну это что-то из области фантастики уже прям, да. Пусть остается.
Вы не посмотрели вчера? Вы найдите этот фильм Аркадия Мамонтова «Содом». В России только вот такое
запишу.
Можно было посмотреть. На России вчера показали.
Как вы думаете, в нашей стране могут быть такие глобальные изменения в плане сексуальных меньшинств? Смогут ли они захватить нашу страну? Не знаю, так что ли?
Я думаю, что нет. Нет.
Будем бороться.
Во-первых, уже государственная политика в этом направлении работает. Во-вторых, русский народ любит... вот сейчас новый канал появился на телевидении «Мама». Русский народ любит своих детей и хочет сам их рожать. Никому этого дела не доверит, никакой пробирки.
Ну что ж, закроем тогда на этом эту тему, тему обсуждения стихотворения «Мальчики и девочки». И перейдем, наверное, к следующему стихотворению, которое вы приготовили. Это «Русская речь метрическая изначально». Вот здесь мне не совсем понятно название, и тем более именно поэтому мне хочется, чтобы вы в двух словах рассказали о смысле, вложенном в это стихотворение.
Это не название, это первая строка, то есть оно без названия. Метр – это размер, которым пишутся русские поэтические тексты, как бы, да?
Вот, метрика. Понятно, уже теперь становится.
То есть, и она, вот русская речь именно такова, что она легко укладывается в любой предлагаемый метр.
Ой, а вот мне интересно, вот сейчас наши слушатели не могут увидеть, но я вижу у вас в руках газета.
Это газета, знаете, какая? За 27 сентября 2013 года газета «Колпашевская». Я из Колпашева, и мои земляки сделали подборку. Ну, поскольку они собрали там лучшее, я жду вот сейчас выхода как
бы
третьей книги.
То есть вы публиковались вот в этой газете, получается?
Ну да, да, конечно. Угу. Я там у них часто бываю. Вот недавно выступали мы там. Мы сейчас разъезжаем по всем районам. Вот 12 июня будет 7-й выезд у меня за это.
Это все связано с годом литературы именно, да?
С годом литературы, слава богу. Ну и раньше мы выезжали, но как бы реже.
А куда чаще ездить? В глубинки или в большие города?
Господи, где в Томской области большие города, кроме Оси?
А, ну то есть вы, то есть понятно,
мы,
только
мы
по Томской области, понятно.
Мы уже были в этом году Колпашевский, Верхнекетский район, потом Бакчар, потом был Томский район, то направление, где Калтай-Курлек. Потом я съездила в Асино с другой командой, потом вот мы съездили в Томский район, где Малиновка и Александровка, и Октябрьская, и Молодежный.
А вот у меня еще... вот интересный момент из вашей биографии. Написано, что вы публиковались в сборниках поэзии «Москва 2003-2004». Так ли это верно?
Академия поэзии, да. Есть такой альманах, он большой очень.
Удалось посетить, собственно, Москву, когда презентация, возможно, была?
Нет, презентация там не бывала, но в Москве, конечно, бывала. Выросла я как бы на питерских впечатлениях, а в Москве просто...
Ну хорошо, друзья, переходим к стихотворению «Русская речь метрическая изначально».
Русская речь метрическая изначально. Будь ты хоть в Африке жаркой, русский еврей, можешь проснуться поэтом однажды и беспечально даже не ведать, а напист случился с тобой Иль-Харей. Русская женщина павой плывет с коромыслом, мерно покачивается в такт ее шагу вода, ритм ее бедер и ведер усилен смыслом складных речений ее. И всегда ритм проходит сквозь стогу жизни, иголкою мерной шагом ступает твоим, сердцем твоим стучит. Или в гостиных часах кукушкой кричит равномерно, или подростком в подъезде гитарой бренчит. Скрипнул сверчок, с карниза сошла сосулька, мирно меняет местами планета свои полюса. Мамонты бродят в полях, и с допотопной рагулькой мирное племя людей, мерные голоса. Ну, собственно, о том, что вот эта наша метрическая речь, она победит все катаклизмы. Понимаете, вот...
А мне, знаете, мне услышалось вот в этом стихотворении какое-то отчасти воспевание, может быть, даже нашего, не только русского языка, но и русской культуры.
Безусловно. Посмотрите, что происходит. Любые нации, которые к нам внедряются, они начинают думать и говорить по-русски и становятся великими русскими поэтами. Еврей Бродский, да, негр, будем так говорить грубо, Пушкин. Вымывание идет, конечно, русской культуры, поскольку у нас вот геноцидные все эти акции сталинские, да, лагеря, гражданские войны, высылка философов и так далее. То есть вымывание. Но прибывающие к нам другие этносы, они покорены, понимаете, русской речью, русским языком, и мы их...
Богатством
мы их
нашего
абсорбируем,
языка.
Эти нации, да. Или мы посылаем вот женщин своих, да, рассылаем. Казалось бы, это преступление торговать своим генофондом. Ну, русские женщины замужем за кем только нет. И турки, и арабы, и так далее.
Это, мне кажется, в нашем современном мире у женщины уже считается как за счастье, если она вышла замуж за иностранца. Да и не только в наше современное время.
Знаете, у меня дочь училась на французском отделении, и потом девочки уезжали во Францию, выходили замуж там не за французов, как вы понимаете, а за арабов. Я думаю, о, учиться столько лет, поехать во Францию, чтобы найти себе араба, ну, сразу бы поехала куда-нибудь, в какую-нибудь арабскую страну. Вот. И то, что женщины наши вот рождают там русских людей, я считаю, что это хорошо. В то же время, вчера вот был сюжет о том, что музей Бродского открывается в Москве, в Питере, вот. И что дочка Бродского не говорит по-русски. Вот это меня удивило. Но, правда, он ее не воспитывал так сильно, да. То есть я считаю, что, имея такого великого отца, ты могла бы выучить русский язык. Ну, может быть, когда-нибудь это ее пронзит.
Ну, взять современную актрису, да, Мила Йовович, да. Не забывает же она русские корни, говорит на русском языке, снимается в русских фильмах и говорит на русском языке. Очень приятно, на самом деле. Но, знаете, недавно буквально я поймался на такой мысли, что русский язык выучить, ну, будучи не маленьким ребенком, да, когда ты впитываешь в себя все как в губку, да, а, ну, в сознательном возрасте, не знаю, после 20 лет, это же сложнейший язык.
Он сложный, это правда. Мы сами знаем, да, что вот по-русски сказать слово «достаточно», а по-английски «enough». И это удобнее сказать «окей», «enough», «don't mention» и так далее. А сложнее. И поэтому наши поэты там не так почитаемы, скажем. У нас Шекспир переведен адекватно. Мы на него молимся. А Пушкин неадекватно переведен, потому что очень многих понятий и выражений нет в языке чувств, английском, скажем. И он не такой великий, как их гений у нас.
А вот в то же время существует мнение такое, что английский язык намного лучше ложится на музыку и звучат песни на английском языке лучше. Как вы с этим поспорите или нет?
Он проще, поэтому... Вот по моей теории...
Он проще звучит, получается.
По моей теории, вот я когда слушала вот эти, помните, собор Парижской Богоматери, вот эти вот оперы, да, были такие...
Нотр-Дам де Пари.
Да, да. Я поняла, что успех хорошей вещи – это очень сильная музыка и очень простой примитивный текст. Поэтому у нас, как бы, в наших кругах поэты-песенники даже за поэтов не считаются. Хотя это особое искусство. Вот. И английский язык, как бы, вот на этот вариант ложится, он проще устроен, и поэтому песенка удачнее звучит. А вот русский, он вот именно на метрику ложится. То есть он стихотворный. язык.
Нераспевное стихотворное.
Поэтому, ну, вот... смотрите, как много у нас поэтов. Со всем миром не сравнится количество наших поэтов.
Это наша культура, это наша гордость, я лично
это
считаю.
Это наш язык, прежде всего.
Прервемся ненадолго и продолжим беседу с нашим гостем. Напомню, у нас в студии член Союза писателей России Ольга Григорьевна Комарова.
Авторитет на Авторадио. Здесь собираются звезды политики, шоу-бизнеса и спорта. Здесь говорят о самом важном и интересном. Интересно. Авторитет на Авторадио. Авторадио.
Возвращаемся, друзья, к рубрике «Авторитет» в прямом эфире Авторадио Томск. И мы продолжаем беседу с нашей гостьей. Напомню, в студии член Союза писателей России Ольга Григорьевна Комарова. Ольга, мы закончили на вашем стихотворении «Русская речь метрическая» изначально. Мы поговорили об этом. И у меня есть такой небольшой вопрос. Скажите, как с возрастом, вот как с течением времени изменилась ваша поэзия, ваше творчество?
Вот вначале, когда начинают писать, я сейчас, когда много смотрю рукописи молодых, это всегда сопли и слезы вокруг первой любви, он пришел, он не понял, он ушел и так далее. Я тоже через этот момент прошла. Потом было освоение эротических ощущений. И через вот это вот именно я впервые написала очень серьезное стихотворение, благодаря которому я поняла, что... То, что происходит, это не вполне со мной, не вполне я. Это вот стихотворение «Зеленоглазый». Угу. Достаточно одиозное, так сказать, известное. Потом я росла, как бы развивалась, и бытовые темы, как я воспитываю своих детей, как это
что окружает
выживание,
вас, примерно.
Да. Потом стала задумываться о России, о судьбах Родины, о судьбах других людей, уже стала как бы шире видеть этот мир, да. До космоса пока еще не дошла. Нет, правда, вот есть поэты, которые сразу, звезда по имени Солнце, понимаете, у них сразу космический взгляд у того же Бродского постоянно. Я пока как бы по земле. Вот. Потом... случилась великая и страшная любовь. И вот тот перелом музы, вот прямо в тексте идет, кажется, муза меняет лик, темно в глазах, ничего не понять. То есть перелом прямо тут произошел. И это был совершенно такой мощный 60-стихотворный цикл любовный. Вот. А сейчас я уже как бы... Потом была ироника, много ироники. И, во всяком случае, эротика теперь уже почти не пишется. Вот. И много гражданственной поэзии. Много... Я гражданственный лирик.
Сейчас мы перейдем к какой поэзии?
А вот этот переломный момент, второй, наверное, кажется, муза меняет лик. Из любовного я прочту одно стихотворение. Одно или два, может быть, как по времени у нас получится.
Прошу.
Кажется, муза меняет лик. Темно в глазах. Ничего не понять. Помню только, что мальчик мой ученик. И что я ему не могу изменять. Помню... Кажется, что почти мать. И наверняка всплывет, что родня, Господи. Укладывая меня спать, не забывая привязать ремня к каждой кисти, чтоб помнила, если взлечу, где Прометея меня будут ждать, клёкот когти и клюв орла, чтоб крылатому палачу я не смогла, не смогла бы крылья помять, чтоб я выдерживала его взор, птица безмозглой с блеском в глазах, чтобы я скармливала ему весь вздор, печень, сердце, легкие, весь этот прах тело мое, не могущее изменять, неведомо как живущее, творящее в попыхах, умеющее петь, танцевать, целовать, всемогущее тело мое, увы и ах, не могущее изменять. Ну что ты, Господи, я же с ним не была, и, говоря по совести, не могу быть и не мечтаю. Но, закусив у дела, рвется мой конь на вершине меня сохранить, как мумию спрятать в каменный грот, как бабочку в белый лист внести, как плод неведомый в приоткрытый рот высосать, вытрясти. Но муза упорней меняет лик, все суровее ее дела, и все безумнее белый конь ученик закусывает у дела.
Прям крик души, вот, да,
вот
призыв
вот
к музе.
На таком, да? крике, да, весь цикл построен.
Вернемся мы тогда к обсуждению этого цикла, а пока прервемся.
Авторадио, Автомонитор, Авторадио.
16:45, время Томска. Еще раз приветствую всех слушателей Авторадио. В эти минуты затруднения на Елизаровых со стороны Артема в сторону Кирова, на Кирова затор от площади Кирова до Первого Томска. На Степановском переезде затруднения во всех направлениях, плотное движение в эти минуты по Льва Толстого от Сибирской до Фрунзе. На Яковлево затруднения сохраняются со стороны моста в сторону Больничной и плотное движение на проспекте Ленина со стороны ЦУМа в сторону 905 года и в обратном направлении. Это вся информация к этой минуте. Всем желаю ровной дороги и зеленого света. Оставайтесь с нами. Спонсор выпуска ООО «Региональная строительная компания». Работаем с ипотекой, материнским капиталом и сертификатами.
Как? Ты еще не купил квартиру детям? Всего-то нужно 400 тысяч рублей, материнский капитал и квартира твоя. Звони 23-23-57.
ООО «Региональная строительная компания». Проектные декларации на сайте rsk.tomsk.ru.
Автомонитор Авторадио. Самая полная информация о дорожной ситуации. Ваши сообщения о пробках принимаем по телефону 07-054 для абонентов Теле2. Звонок бесплатный. Автомонитор Авторадио. Спонсор часа.
ООО «Денталия».
«Денталия» представляет лечение под наркозом, исправление прикуса, удаление, имплантация, протезирование. У нас есть все и даже лишнее, но лишнего мы не предлагаем. «Денталия» – все, что вашим зубам угодно. Единая справочная 766-111.
Методы имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Реклама.
Ищите лодочный мотор? Ваш выбор – Дахацу. Настоящее японское качество. Только в мотосалоне «Макс Моторс». Весь модельный ряд подвесных моторов Дахацу. Гарантия до 5 лет. При покупке до 31 мая моторное масло в подарок. Мотосалон «Макс Моторс». Улица Смирнова, 7Б. Телефон 470202.
Баба Мотя дров пилила, а двуручной пилой вправо-влево забегала.
Утонул из головы.
Бензопилы баба Мотя в час напилят куба 3.
Мотоблоки на Иркутском 43.
Иркутский тракт 43, телефон 75-00-76.
Меняй лопату на мотор.
Большой выбор бытовой техники в магазине «Академия» в Академгородке. С 27 по 30 мая тостер «Поларис» всего за 890 рублей.
Академия!
Губернский телеканал «Томское время». У нас есть новости. Главные новости Томска и Томской области. Ежедневно в прямом эфире в 19.00 и 21.30. Время пошло.
Мужской клуб «Ягуар» сообщает. Ночью все кошки серые, а зайцы смелые. Отряд героических зайцев на Фрунзе 16. Ночь. Время «Ягуара».
Старше 18 лет.
28 мая. Ночной шопинг в ЦУМе. С 6 до 10 часов вечера. Скидки до 40%.
Авторадиореклама. Наш телефон 65-11-56. И еще раз
65-11-56.
Авторитетный гость в эфире Авторадио. Продолжение разговора.
Друзья, возвращаемся в прямой эфир рубрики «Авторитет» на Авторадио Томск. Напомню, в нашей студии член Союза писателей России Ольга Григорьевна Комарова нас буквально балует своим творчеством. Ну и подошли к стихотворению «Бумажный человечек». В двух словах расскажите, из какого цикла это стихотворение, да, какой давности и при каких, может быть, обстоятельствах оно было написано?
Оно было написано по поводу того, что надо делать программная какая-то вещь для очередной книги стихов. Я так всегда делаю, у меня есть какая-то ключевая идея. Ну вот сейчас я прочту, и вы поймете, о чем это. Ну вот вряд ли оно сохранится как название, потому что есть уже роман прозаический «Бумажный человек», и вряд ли я буду это отстаивать. «Бумажный человечек». Словно лопнула струнка, сижу в сторонке, смотрю сторожка. Я человечек маленький, головка, пузико, ручки, ножки. Я человечек бумажный, ручки, крылышки, ушки, пропеллер. И что действительно важно, я человечек певчий. Только представьте себе это чудо. Бумажный человечек летит, поет, ему не страшны никакие простуды и крики снизу, что он идиот. Ему не страшно, что дует ветер. Дунет, и нет его. Зато пел. И если ты бумажного встретил, значит, и ты чего-то успел. Бумажные человечки — смешная формация. Недолго живущий, летящий народ. Но как украшают белковую нацию. Поют и летают круглый год. Это как бы посвящение нашим братьям-литераторам.
Вот оно что. Я честно говоря, первым, что хотел спросить у вас, да, все-таки основная мысль. Я сначала думал о том, что, может быть, неважно, как человек выглядит, да, вот ушки пропеллера, да, если у человека есть душа, ну вот я сравнил вашу фразу о том, что он поет, я сравнил это с душой. Вот это мое представление было. Первое, что я подумал, о том, что неважно, что, как ты выглядишь, что у тебя не так, скажем, да. Но если душа поет, ты уже чего-то стоишь. Так скажем. Но тут все оказывается сложнее получилось.
Ну, то есть поэты вообще видят мир в картинках. Вот, например, когда я написала северную песню, вот за что люблю я север, холодные крылаты, здесь полночные поляны, языком холодным лижут снежные волчицы. Я видел этих снежных волчиц, как бы идущих, то есть снег идущий в виде волчиц. Тут бумажный человечек. Тоже совершенно очевидно, что это летит вот, некое стадо бумажных людей, которые на самом деле есть поэты, музыканты, художники, то есть творцы, но они, да, быстро...
Быстро угасающие?
Ну, быстро покидающие, скажем так, нашу планету.
Даже вот так.
Люди, да. Есть у этого, кстати, своя... У меня есть своя версия, поэтому... Почему так происходит? Почему русский народ привык к тому, что поэты должны рано уходить? Там все говорят, 37 лет, а если ты уже тебе за 50, то ты уже и не поэт вроде как. И что ты тут делаешь вообще? Потому что... Те, кто владел властью, всегда недолюбливали тех, кто владел словом, потому что сила слова сильнее власти. Цари отстреливали русских поэтов с давних времен. Потом Сталин к этому присоединился. И дальше. Да вот Бродского, Бродскому, например, дали имя Иосиф. Понимаете? Все равно. Хоть, и они всего со Сталином там 13 лет вместе как бы на одной... В одной России существовали.
Пересеклись, скажем так.
Да, и все равно его выперли, а и это было для него мотивом, который уничтожал его изнутри. Сердце. Почему я говорю о Бродском? У него юбилейные дни сейчас. Вот.
Что вы еще нам приготовили сегодня из вашего творчества?
А можно я пару приветов передам?
Ну, конечно, конечно.
Просто я хочу...
Это я думал, на самом деле, вам предоставить эту возможность в конце нашего эфира. У нас есть еще время, чтобы послушать ваше творчество.
А, ну давайте...
Обязательно,
давайте,
я не забуду. Я не забуду вам возможность...
стихов, да?
Конечно.
Ох, и я даже не знаю, чем бы таким завершить.
Что-то, может быть, из последнего?
Из последнего. Нет, последнее, как правило, еще не выучила.
Так. Хорошо.
Так, значит, что? Ну, давайте что-нибудь любовное.
О любви.
Да. Любимая моя... А, вот. Дикая лошадь. Хорошая вещь. Дикая лошадь. Лед холоден, аж горяч. Ты голоден и незряч. Дикая лошадь несется вскачь полем диким. Вы мне из дому меня дай узду. Я хорошо под тобой иду. Шпоры, чтобы во весь опор. Или в штопор. Видишь в поле моем пожар? Видишь выше столбы стожар? Думаешь, в шорох ни боль, ни жар? Думаешь, шорох? Я же дикарка, степная тварь, я же ноздрями чую гарь, в грудь тугая колотится хмарь, душит. Вот и шипение угасшей змеи. Вот и легли на бедра мои клейма, лед холоден аж горяч. Я в шорох. А ты незряч, хоть и с тавром, но несется вскачь дикая лошадь горелым полем своим диким.
Дикая лошадь, что навеяло вам этот образ именно дикой лошади, не приручённой, не домашней?
Отношения полов навеяли. То есть мужчина же всегда старается женщину покорить. А есть категория женщин совершенно абсолютно непокоряемых. Ну вот я как раз из этой категории. И тем упорнее мужчине хочется ее покорить. Ну вот это вот как раз такие коллизии тут.
Ну что ж, наш вот эфир как раз-таки уже подходит к своему логическому завершению. Вот сейчас в завершении этого часа, этой увлекательной беседы, я хотел бы задать вам вопрос, который я задаю абсолютно всем нашим гостям, которые приходят к нам вот в рамках года литературы 2015 года. Вопрос такой. Вот я задавал, да, о том, что 2015 год, он посвящен литературе не только для того, я лично думаю, что не только для того, чтобы помочь нашим поэтам, современникам, литераторам, но и в то же время, чтобы отчасти как-то помочь нашей современной молодежи. Вот вопрос, исходя из этого, что нужно делать, или сделали уже, или делают, для того, чтобы помочь молодежи немножечко отвлечься от современных технологий, от компьютеров, от интернета, и хотя бы, ну не знаю, ну по одной книге в месяц читать. Неважно, причем какая это, современная или классика. Но вот вы как думаете, ваше личное мнение?
Ну, самое кардинальное — собрать все компьютеры да разбить. Или ввести какие-то ограничения на возрастные для подростков, на вот эти все игры. Дети играют страшные вещи. И мало того, это воспитывает их внутри. То есть это вот америкосы нам как-то...
И не отнюдь всегда хорошо воспитывают.
Да, очень плохо это все. Ну, я заметила вот что. Мы сейчас объезжали вот районы. Там дети и слушают прекрасно, и читают много, и понимают много чего.
Вот я, наверное, больше к этому хотел, да. Как вы думаете, вот такие литературные гостиные, помогают ли они и помогут ли в дальнейшем? Если, допустим, ну, увеличить количество их, сделать в школе какую-то школьную программу такую, чтобы обязательно, не знаю, раз в неделю была какая-то литературная гостиная. Я лично учился в школе, у нас была такая литературная гостиная, я сам принимал участие, то есть мне давали какое-то стихотворение, я учил его и выступал с этим. И честно скажу, что для меня это, как для саморазвития, очень хорошо повлияло.
Безусловно, я тоже вот в школе получала и литературный кружок, и исторический, и какие-то там олимпиады вокруг этого всего. Да, надо как-то людей втягивать прямо в орбиту культуры, русской культуры, потому что это наша гордость.
Наша дорогая администрация, если вдруг кто-то из вас слушает, может быть, что-то и помогут в этом плане реализовать. Ну и напоследок, ваши приветы.
Да, у меня день рождения был у сына, я бы хотела ему передать привет. Правда, в Новосибирске сейчас командировки, вы не...
Мы в Томске только, но так мы запись Томск, вам, да, обязательно подарим. Обязательно подаем запись этого эфира.
Вот, он заказал, он у меня мужчина гигантский, 193 и 56 размер, и 113 кг.
Дядя Степа вот. Великан.
Да, и я, когда он родился, я ему подарила стихотворение. То есть, спи, дитя, я дала тебе жизнь. Теперь он говорит, не надо, мама, мне рубашку, я хочу еще стихотворение. Я еще не написала, вот я просто хочу его поздравить. Я горжусь им, я люблю его. Он мне хороший человек.
Как зовут его?
Кирилл Юрьевич Комаров.
Замечательный Кирилл Юрьевич. Мы от всего коллектива Авторадио присоединяемся к поздравлениям от вашей мамы. Ну, в завершение мне хочется поблагодарить вас за то, что просветили нашу аудиторию, слушателей, меня лично, весь наш коллектив. Да, хочется пожелать в дальнейшем вам неугасающего творчества. Чтобы муза не покидала вас никогда.
Мне было с вами интересно разговаривать. Спасибо.
Нам было тоже очень приятно, что вы посетили нашу студию. Напомню, у нас в студии была гостья, член Союза писателей России Ольга Григорьевна Комарова. Спасибо еще раз и дай бог вам удачи. У микрофона был Станислав Еремин, рубрика «Авторитет». Услышимся в следующем часе. Пока-пока.
«Авторитет» на Авторадио. Здесь собираются звезды политики, шоу-бизнеса и спорта. Здесь говорят о самом важном и интересном. «Авторитет» на Авторадио. Авторадио.